Приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы продолжаем изучать послание Ефесянам. В 1985 году очень талантливый актер Леонид Филатов написал потрясающую сказку. Сказка называется «Про Федота Стрельца, удалого молодца». А сказка библейская, сейчас вы поймете почему, то есть сюжет перекликается с историей Давида и Версавии. Сказка тоже в какой-то степени такая мексиканская мыльная опера, то есть канва сказки очень простая. А есть Федот Стрелец, удалой молодец, который, выполняя повеление царя, встречается с голубицей, с птицей в лесу, которая после того, как он ее приносит домой, превращается в прекрасную девушку Марусю. Маруся, естественно, становится женой Федота Стрельца. А потом, когда про эту Марусю узнает царь престарелый, царь влюбляется в Марусю, и дальше он пытается извести Федота Стрельца тем, что дает ему невыполнимые какие-то поручения. То есть одно поручение сложнее, чем другое. Здесь и добудь мне богато расшитый ковер, здесь и приведи мне во дворец оленя с золотыми рогами. И вот такой вишенкой на торте всех этих поручений становится то, что, ну, потому что Федот их выполняет каждый раз, становится то, что Федоту Стрельцу дают поручение привести во дворец то, чего по определению быть не может. То есть его просят привести во дворец то, чего по определению быть не может, в буквальном смысле этого слова. «Исхитрись ко мне добыть то, чего не может быть. Запиши себе название, чтобы в спешке не забыть. А не выполнишь к утру, порошок тебя сотру, потому что твой характер мне давно не по нутру». И вот Федот Стрелец отправляется на то, для того, чтобы добыть то, чего не может быть по определению. И каждое воскресенье, и не только воскресенье, миллионы верующих, миллионы христиан по всему миру чувствуют себя приблизительно, как Федот Стрелец, удалой молодец. Они приходят в церковь, они слышат о том, что они должны преобразиться, что они должны измениться, что их жизнь должна быть совсем другой. И они понимают, что они не могут этого сделать. Они понимают, что они не могут этого сделать не потому, что они не пытались, а потому, что они как раз пытались, и они поняли, что вот, ну, они не могут этого достичь. Им говорится о том, что, друзья, вы должны быть святы. Все испытывают воодушевление о том, что да, конечно, моя жизнь изменится. Наконец-то я буду святым, наконец-то я буду праведным. Мы покидаем церковь. И там начинается наша обычная жизнь, и мы чувствуем, что мы приходим в церковь, и нам говорят о том, что мы должны что-то сделать, чего по определению мы сделать не можем. Мы должны достичь чего-то, чего по определению мы достичь не в состоянии, просто физически не в состоянии. Запишите себе сейчас в ваших бюллетенях. Что в христианской жизни дается вам сложнее всего? Что вам кажется так никогда и не изменится в вашей духовной жизни? Что это для вас? Что вам дается наиболее тяжело? И что, как вам кажется, в вашей жизни не изменится никогда? Потому что мы все испытываем эти эмоции. Но когда мы слышим об этих призывах, когда мы слышим о том, что мы должны преобразиться, что мы должны измениться во всех этих рассуждениях, мы забываем об одной чрезвычайно важной особенности христианской жизни. Мы забываем об одной чрезвычайно важной особенности христианской жизни. Бог не только открывает нам невозможные стандарты святости, но и одаривает нас непередаваемой силой Святого Духа. Бог не только открывает нам невозможные стандарты святости, но и одаривает каждого из нас непередаваемой силой Святого Духа. Мы преображаемся не своими усилиями, мы преображаемся не потому, что мы сделали усилия над собой каким-то образом, не своей силой воли, мы преображаемся силой Духа Святого. И вот во второй половине пятой главы послания Ефесянам апостол Павел пишет именно об этом. Он пишет о том, что мы преображаемся не своими усилиями, но силой Духа Святого. В почтении Господа и Слова Его давайте прочитаем этот короткий отрывок, стихи с 18 по 20, 5 главы послания Ефесянам. «Не напивайтесь вином, это ведет к распутству, но лучше исполняйтесь Духом, наставляйте друг друга псалмами, гимнами и духовными песнопениями, пойте и прославляйте Господа в ваших сердцах. Всегда и за все благодарите Бога Отца во имя нашего Господа Иисуса Христа». Это Слово Божие. Будем благодарны за Него. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе, и мы просим Тебя, покажи нам, пожалуйста, силу Духа Твоего Святого, воскресившую Христа из мертвых, ту силу, которая доступна каждому из нас. Научи нас исполняться Духом. Научи нас, Господь, жить по Духу, чтобы мы преображались не своей волей, но благодаря Твоей. Во имя Твое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. На прошлой неделе, исследуя призывы апостола Павла в 5 главе, мы говорили с вами о том, насколько важно, уходя из церкви, не выключать голову. Насколько важно, уходя из церкви, не прекращать размышлять над жизнью и над временем. Мы говорили с вами о том, что, уходя из церкви, нам не нужно выключать разум Христа, мудрость Христа. Потому что это меняет наш взгляд на время, это меняет наш взгляд на волю Бога, и это меняет наш взгляд на возможности. Мы начали говорить с вами в прошлый раз о том, что 5 главу апостол Павел строит на противопоставлениях. Он строит ее, противопоставляя тот образ жизни, который был характерен для нас в прошлом, тому образу жизни, к которому он нас призывает. Пятая глава, вторая половина пятой главы построена как раз вот по этому принципу. Не делайте вот это, делайте вот это. Павел пишет: когда-то вы были тьмой, но сейчас, когда вы в Господе, вы стали светом. Живите, как дети света. Не участвуйте в бесплодных делах тьмы. Напротив, обличайте эти дела. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как глупые, но как мудрые. Не будьте легкомысленны, а лучше старайтесь понять, в чем заключена воля Господа. Не напивайтесь вином. Это ведет к распутству, но лучше исполняйтесь духом. Суть последнего противопоставления заключается не в том, что Павел говорит о том, что, друзья, не нужно пить вино совсем. Суть последнего противопоставления даже не в том, что не напивайтесь на богослужениях, как это происходило в Коринфе, когда они умудрялись напиваться во время трапезы любви, во время вечери Господней. Суть не в этом. Павел говорит о том, что посмотрите на последствия. Когда вы напиваетесь вином, это ведет к распутству. Но когда вы исполняетесь Святым Духом, последствия вашей жизни совсем другие. Когда вы исполняетесь Святым Духом, последствия вашей жизни совсем другие. В русском переводе и на самом деле в других переводах тоже есть одна грамматическая особенность этого отрывка, которая почему-то не переводится обычно. Все, о чем говорит Павел дальше, это не череда повелений. То есть Павел не говорит о том, что исполняйтесь Святым Духом, пойте, назидайтесь и так далее. Павел, на самом деле, глагол в повелительном наклонении здесь только два, в 18 стихе. Не напивайтесь, исполняйтесь. А дальше все остальное, что пишет Павел, это результат, это деепричастный оборот результата в греческом, который показывает, что происходит в вашей жизни тогда, когда вы исполняетесь Святым Духом, каким образом ваша жизнь меняется тогда, когда вы исполняетесь Святым Духом. Что объединяет исполнение Святым Духом и пьянство? То, что на самом деле и то, и другое приводит к естественным, но противоестественным последствиям в нашей жизни. Когда мы напиваемся, когда мы напиваемся вином или когда мы находимся под действием других каких-то препаратов, мы теряем контроль над нашей жизнью, мы ослабеваем контроль над нашей жизнью. И из-за этого, кстати, поговорка, да, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. То есть не то, что когда мы пьянеем, нам приходят какие-то другие мысли. Это те же самые мысли, которые были у нас, но до этого мы их контролировали, до этого мы их зажимали, до этого мы их держали под своим контролем. Но как только мы напиваемся, мы ослабеваем этот контроль, и наше естество греховное, падшее, низменное выходит из-под контроля. Когда мы исполняемся Святым Духом, то из-под контроля выходит как раз вот этот Святой Дух. Мы отпускаем контроль над нашей жизнью, и поднимается наверх все самое достойное в нашей жизни. Наши лучшие мотивы, наши лучшие устремления души поднимаются наверх, потому что мы исполнены Духом Святым. И это приводит к результатам, которые являются естественными для нас. Мы были сотворены для того, чтобы быть такими людьми. Мы были сотворены для того, чтобы жить таким образом, но мы не могли. Но когда мы отпускаем контроль, когда мы ослабеваем этот контроль, то Дух Святой поднимает все самое-самое лучшее в нашей жизни. Во втором случае, если в первом случае это ведет к низменным проявлениям, да, пьянства, распутства, то во втором случае это исполнение Святым Духом, это естество обновленной жизни. Исполняя Святым Духом, мы делаем то, что раньше было недоступно для нас. Почему люди напиваются? В своей знаменитой сказке «Маленький принц» Антуан де Сент-Экзюпери приводит, наверное, лучшее определение пьянства и того, почему люди напиваются. «Что это ты делаешь?» – спросил маленький принц. «Пью», – мрачно ответил пьяница. «Зачем?» «Чтобы забыть». «О чем забыть?» – спросил маленький принц. Ему стало жалко пьяницу. «Хочу забыть, что мне совестно», – признался пьяница и повесил голову. «А чего же тебе совестно?» – спросил маленький принц. Ему очень хотелось помочь бедняге. «Совестно пить», – объяснил пьяница, и больше от него нельзя было добиться ни слова. Пьянство, когда мы напиваемся, мы стараемся забыться, мы стараемся замкнуться, мы стараемся отстраниться от этой жизни, отстраниться от этого мира. Мы прячемся от реальности, и таким образом в какой-то момент мы начинаем заискивать с другими людьми, потому что мы понимаем, насколько мы недостойны. Отсюда вот этот вот знаменитый вопрос, да, всех пьяных мужчин в нашей стране о том, что, ну, ты меня уважаешь? Потому что мы понимаем, где мы оказались. Мы не только заискиваем, мы начинаем зазнаваться, потому что истории, которые вы слышите от опьяневшего человека, это какие-то феноменальные истории просто потрясающей успешной жизни. Мы замыкаемся, мы заискиваем, мы зазнаемся, мы напиваемся для того, чтобы забыться. Мы напиваемся для того, чтобы отрешиться от этой жизни. Но когда мы исполняемся Святым Духом, меняется наш вектор. Мы не замыкаемся, мы наоборот принимаем жизнь во всей ее полноте. Мы окунаемся в жизнь с головой, мы окунаемся в жизнь с головой. Мы принимаем жизнь во всей полноте. Вместо побега от жизни Павел призывает нас: поменяйте свой ориентир, не пытайтесь спрятаться от жизни, не пытайтесь убежать от жизни. Наоборот, окунитесь в жизнь с головой, живите, живите жизнью в полной мере. Для этого исполняйте Святым Духом. Для этого исполняйте Святым Духом. Уходя из церкви, не выключайте Дух Христа. Уходя из церкви, не выключайте Дух Христа. Дух Святой дает нам необходимые ресурсы, Он дает нам силу, Он дает нам возможности для того, чтобы не забываться, но преображаться Богом. Можете себе записать в ваших бюллетенях: не забываться, но преображаться Богом. Второе, Он дает нам необходимую силу для того, чтобы не замыкаться, но познавать Бога. Третье, Он дает нам необходимую силу для того, чтобы не заискивать, но прославлять Бога. Четвертое, Он дает нам необходимую силу для того, чтобы не зазнаваться, но проявлять признательность Богу во всем, благодарить Бога за все и во всех обстоятельствах. Вот четыре вещи, четыре последствия силы Духа Святого в нашей жизни. Начинает Павел с того, что говорит: не напивайтесь вином, это ведет к распутству, но лучше исполняйтесь Духом, лучше исполняйтесь Духом. Что именно Дух Святой делает в нашей жизни? Каким образом Дух Святой входит в нашу жизнь? В тот момент, когда мы доверяемся Богу в молитве покаяния, Дух Святой становится печатью в нашем сердце. То есть Господь оставляет на нашем сердце свою печать. Это Дух Святой, Он отмечает нас своей печатью. Печать эта несет в себе две цели. Первое – это показать нам и показать всему миру, что мы принадлежим теперь Христу. Это клеймо, если хотите. Это клеймо, если хотите. Это печать, которая отмечает принадлежность. Мы принадлежим теперь Богу. Это напоминание нам, это напоминание всему миру. Но вторая важная вещь, и Павел использует этот язык, он говорит о том, что мы Божие творение, что мы Божие произведение искусства во второй главе. Вторая цель – это проявление гордости за это творение. Как вы знаете, мой отец художник, и есть одна вещь, которую я усвоил давным-давно. Подпись художника чрезвычайно важна. Произведение искусства без подписи — не факт, что это произведение искусства принадлежит художнику. И художник не всегда ставит свою подпись на свои картины. Если художнику нужно продать картину, и он не совсем доволен этой картиной, он может случайно как бы забыть поставить подпись на эту картину. Такое бывает, потому что ему не очень нравится эта картина. Но когда художник подписывает свою картину, он говорит всему миру: это мое произведение, я горжусь им, я благодарен за него. Это мое, это вышло из глубины моего сердца, это мое. И Бог, когда Он ставит печать, Он отмечает нас таким же образом. Он говорит: на вас моя подпись, на вас мой Дух Святой. Я горжусь вами, вы мое произведение, искусство, вы драгоценны для меня. Он отмечает нас своей печатью. Он отдает себя нам в качестве залога. Он говорит, что Дух Святой будет с вами до самого конца, до того момента, когда вы не предстанете передо мной. Он является залогом того, что вы можете быть уверены в том, что вы принадлежите мне. Дух Святой открывает нас духовному миру, когда Он крестит нас. В момент покаяния мы также проходим через крещение Духом Святым. Дух Святой крестит нас для того, чтобы показать всему миру: эти люди принадлежат мне. Наконец, последнее, Дух Святой одаривает нас различными духовными дарами. Это все, о чем говорит Павел в послании Ефесянам. Он говорит о том, что вот работа Духа Святого в нашей жизни. Почему же тогда, если Дух Святой входит в нашу жизнь? Почему же, если Дух Святой является частью нашей жизни, если Он одаривает нас, почему же мы тогда не опираемся на Него? В первом послании к Коринфянам апостол Павел описывает три категории людей. Он говорит о том, что недуховный человек не принимает того, что приходит от Духа Божьего. Это 2 глава, 14 стих. Он считает это глупостью и не может понять, потому что об этом можно судить только духовно. Недуховный человек, неверующий человек не понимает того, что происходит в духовном мире. Вот почему наши коллеги, наши друзья, наши родные, близкие смотрят на то, что мы собираемся по воскресеньям, как на некое чудачество. Но хорошо, по крайней мере, не напиваются, уже хорошо, уже замечательно. Но они смотрят на это как на чудачество. Почему? Потому что они не могут понять то, что делает Дух Святой в нашей жизни, не духовные люди. Вторая категория людей, которую описывает Павел. Духовный же человек может судить обо всем. Так вот, братья, я не мог говорить с вами, как с духовными, говорит Павел, но говорил вам, как людям, находящимся под властью старой греховной природы. Ведь вы по-прежнему находитесь под властью старой греховной природы. Пока среди вас существует зависть, споры, вы становитесь прежними людьми и ведете себя так, как люди этого мира. Три категории людей, которые описывает Павел. Недуховные, неверующие. Духовные – те, кто исполнен Духом Святым, те, кто чья жизнь находится под контролем Духа Святого. И, наконец, последнее, в синодальном переводе, они названы плотские. Те, кто живут как неверующие. Представьте себе, три настольные лампы. Первая лампа не включена в розетку, поэтому сколько вы ее не включаете, она не будет гореть, она не включена в розетку. Это не духовные люди. Вторая лампа включена в розетку, она включена в сеть, и она включена, она светит. Третья лампа включена в розетку, но выключатель не включен, и она не светит. Третья лампа может светить. Она может светить. Но она ничем не отличается от первой лампы, потому что она не включена. То же самое происходит в духовной жизни. То же самое. Когда у нас есть Дух Святой, мы просто не используем Дух Святой. Мы просто не используем Дух Святой, потому что мы живем по старым принципам. То, о чем Павел говорит, вы живете по старой своей природе. Невзирая на все то, что Дух Святой сделал за нас, невзирая на то, что Он является частью нашей жизни, что это печать, что это залог, что Он крестил нас, что Он дал нам различные духовные дары, мы продолжаем полагаться на себя и на свои силы. Почему? Потому что мы считаем себя духовными сиротами. Мы считаем себя духовными сиротами. Мы стремимся заработать свое спасение. Мы стремимся к какому-то особому духовному опыту, как будто если только мои эмоции будут затронуты, то тогда моя жизнь преобразится, может быть. Мы смотрим на дары в жизнях других людей с завистью, вместо того, чтобы использовать свои. Самое важное, мы самостоятельно пытаемся изменить себя. Мы самостоятельно пытаемся изменить себя. Вот почему так важно постоянно возвращать контроль над своей жизнью в руки Духа Святого. О чем говорит Павел? Павел говорит о том, что, друзья, у вас есть новая природа, у вас есть новые возможности. Верните контроль над своей жизнью в руки Духа Святого. Исполнитесь Духом Святым. Переход вот из этой плотской духовной жизни к духовной жизни не является скачкообразным. Это не то, что в один момент я под властью старой природы, а в следующий момент я прям такой духовный христианин, молодец, потому что я помолился правильной молитвой. Это постепенный процесс. Мы постепенно скатываемся, и мы постепенно поднимаемся. Но чем больше мы возвращаем свою жизнь под контроль Духа Святого, тем больше она меняется. Эйден Уилсон Тоузер в своей книге «Готовясь к возвращению Иисуса» пишет: «Святость в том виде, в котором она представляется нам в священных писаниях, не основывается на наших знаниях. Ее фундаментом является воскресший Христос, наполняющий нас преображающий нас в свое подобие». Это не наши знания, это сила Духа Святого, которая работает в нас. Пытаемся ли мы заработать свое спасение? Проводим ли мы свое время в поисках какого-то особого духовного опыта? Полагаемся ли мы на свои собственные силы или же опираемся на силу Духа Святого в нашей жизни? Как часто мы возвращаем контроль над нашей жизнью в руки Духа Святого? Как часто мы возвращаем контроль над нашей жизнью в руки Духа Святого? Уходя из церкви, не выключайте Дух Христа. Уходя из церкви, не выключайте Дух Христа. Исполняйтесь Духом. И вот результатом этого будет то, что вы будете наставлять друг друга псалмами, гимнами и духовными песнопениями. Наставлять друг друга псалмами, гимнами и духовными песнопениями. Назидание в духе. Как мы учимся чему-либо? Как мы учимся чему-либо? Ну, кто-то из нас любит учиться, прослушав лекцию, да, то есть для нас нужно прослушать лекцию, получить объем информации, мы получили объем информации, мы получили необходимые знания. Искушенные люди скажут о том, что нет, не всем достаточно послушать, кому-то важно записать, кому-то нужно прописать всю лекцию, кому-то нужно вести конспект всей лекции, кому-то нужно записывать тщательно все то, что говорит профессор, потому что именно таким образом мы и учимся. И академическая система в нашей стране построена по принципу, что есть только два типа людей – те, кому нужно слушать, и те, кому нужно писать. Поэтому вы будете слушать, и вы будете писать, вы будете слушать, и вы будете писать на протяжении 6 лет. И потом для того, чтобы мы убедились в том, что вы писали, вы будете показывать свои конспекты преподавателю, прежде чем он допустит вас для того, чтобы вы сдали зачет. Ну, да, все, кто учился в институте, знают, что вот такая у нас академическая система. Но на самом деле люди учатся по-разному. Некоторым людям важно прорисовать лекцию. Есть люди, у которых... Ну, не совсем связана моторика. Им важно не просто писать, им важно что-то рисовать в этот момент. И таким образом они на самом деле лучше слушают. Таким образом они на самом деле лучше запоминают. Ну, я вот был таким человеком, мне, по крайней мере, хочется так думать, что мне помогало то, что я что-то там рисовал у себя в тетради во время лекций в институте. Все знают, что все это прекрасно, но чрезвычайно важно применить это потом все на практике. Вот как мы привыкли, что мы учимся. Да? Вот как мы привыкли к тому, что мы усваиваем какой-то объем информации. Никто из нас не скажет о том, что на самом деле мы учимся, слушая песни. Правильно? Ну, потому что нам не 3 года. У меня сыну как раз сейчас 3 года. У него тот период, когда... Если мы куда-то едем в машине, то у нас начинается конкуренция. Слушает ли папа проповеди и лекции? Или мы слушаем песни грузовичка Лёвы в этот момент? Ну, потому что сыну хочется слушать песни грузовичка Лёвы. Некоторые из песен грузовичка Лёвы образовательные. Они учат цифрам, они учат дням недели, они учат алфавиту. Я подумал, наконец-то, может быть, русский алфавит выучу, послушав песенки. Но мы не думаем о том, что мы учимся вот таким образом. Нам же не 3 года. На самом деле мы учимся ровно таким образом, потому что все самые важные убеждения в нашей жизни, о жизни, о решениях в жизни мы принимаем с вами из сериалов, которые мы смотрим, неосознанно. Они просто перетекают в нашу жизнь. Мы принимаем с вами из песен, которые мы слушаем, опять-таки, неосознанно, потому что они просто перетекают в нашу жизнь. Мы не отдаем себе отчет в том, как много, насколько важна музыка и как много мы узнаем на самом деле именно из музыки и именно из песен, именно из популярной культуры. Мартин Лютер прекрасно это понимал, поэтому он не просто писал гимны. Он писал гимны на популярные мелодии, которые играли в тавернах в то время, на популярные песни, которые играли в тавернах в то время, для того, чтобы люди заменяли слова и учились таким образом. Но самое любопытное, что, поступая так, Мартин Лютер использовал древнюю практику апостола Павла. Апостол Павел постоянно цитирует гимны, постоянно цитирует песни в своих посланиях. Послание филиппийцам, 2 глава, стихи 6 по 11. «Он по природе Бог не держался за равенство с Богом, а наоборот унизил себя, приняв природу раба. Он стал подобным людям, став и по виду как человек. Он смирил себя и был покорным до смерти, причем смерти на кресте. Поэтому Бог возвысил его и дал ему имя выше всех имен, чтобы перед именем Иисуса преклонились все колени на небесах и на земле и под землей, и чтобы каждый язык признал во славу Бога Отца, что Иисус Христос есть Господь». Этот отрывок – это не богословские размышления Павла. В этом отрывке апостол Павел цитирует древний гимн, который исполнялся во время богослужений в ранней церкви. Это песня, которую цитирует апостол Павел. В послании к Колоссянам Павел цитирует другую песню. «Он – видимый образ невидимого Бога, и Он превыше всего творения, через Него было сотворено все на небе и на земле, все видимое и невидимое, будь то престолы, господство, начальство или власти, все было сотворено для Него и через Него. Еще до того, как все было сотворено, Он уже существовал, и все творение держится благодаря Ему. Он – глава тела, то есть церкви, Он – начало всего, первый среди воскресших из мертвых, чтобы во всем иметь первенство. Богу было угодно, чтобы во Христе обитала вся полнота, и чтобы через Него примирить с собой все, заключив благодаря Его крови, пролитой на кресте, мир со всем, что на небесах и на земле». Это вновь не богословский трактат, это снова песня. И как только вы слышите, когда кто-то говорит о том, что вы знаете, на самом деле ранние христиане не считали Иисуса Богом, они начали считать Иисуса Богом только в 4 веке, а в 1 веке они не считали Иисуса Богом, это чушь, потому что это песни из 1 века, это песни середины 1 века, это песни, которые церковь поет через 20-25 лет после того, как Иисус погиб и воскрес из мертвых. Церковь всегда считала Иисуса Богом. И церковь учила тому, что Иисус Бог. И она учила этому не только в проповеди, не только через лекционный формат, не только через применение на практике. Она учила, касаясь сердца, потому что Дух Святой касается наших сердец, когда мы поем. Она использовала популярную культуру для того, чтобы донести эти глубочайшие истины. Первое послание Тимофею. Павел вновь возвращается к тому, чтобы цитировать древний гимн. «Тайна нашей веры несомненно велика. Бог был явлен в теле, был оправдан духом, его видели ангелы, о нем было возвещено среди народов, его приняли верой в мире, он был вознесен в славе». Какие сериалы мы сегодня смотрим? Какую музыку мы сегодня слушаем? Как эта музыка назидает нас? Как эти сериалы формируют наше мировоззрение? Как фильмы формируют наше мировоззрение? Потому что они это делают. Позволяем ли мы Духу Святому не просто вести нас в поклонение, но позволяем ли мы Духу Святому касаться нашего сердца таким образом, чтобы завораживать нас, таким образом, чтобы даже через прославление Господь назидал нас, чтобы в песнях прославления Господь назидал нас, используем ли мы Духа Святого таким образом сегодня или нет. Уходя из церкви, не выключайте Дух Христа. Продолжая дальше, апостол Павел: «Исполняйтесь Духом, результатом этого будет то, что вы будете петь и прославлять Господа в ваших сердцах». Петь и прославлять Господа в ваших сердцах. Дух Святой дарит нам способность не просто петь. Дух Святой дарит нам способность сделать это из глубины нашей души, превознося Господа во всех обстоятельствах нашей жизни. Делать это можете себе записать всей нашей силой, всем нашим сердцем, всем существом. Если вы когда-то были на концерте, где были сотни тысяч людей, или на спортивном мероприятии каком-то, на футбольном матче, хоккейном матче, баскетбольном матче, кто-нибудь был на концерте? Кто-нибудь? Сотни тысяч людей поют вашу любимую песню, и вы поете вместе с ними. И это непередаваемое чувство. Это непередаваемое чувство, которое захватывает нас, но это чувство, которое идет извне. Мы становимся частью толпы, но чувство идет извне. Ощущения идут извне, потому что сотни тысяч людей поют эту песню. Но когда Дух Святой исполняет нас, точно такое же чувство, но более могущественное, идет изнутри нашего сердца. Оно идет изнутри нашего сердца. То же самое чувство, но более могущественное, идет изнутри нашего сердца, когда мы не просто поем Богу, когда мы не просто прославляем Бога, но когда мы делаем это из глубины нашей души, всем нашим сердцем. Вот почему Николас Томас Райт, в прошлом архиепископ Дюрама, в своей книге «Просто христианин» описывает верующих как храм, в котором небеса и земля соприкасаются. Он говорит, те же, в ком живет Дух Святой, стали новым храмом Бога. Каждый сам по себе и все вместе они стали местом, где небеса и земля соприкасаются. Каждый сам по себе и все вместе они стали местом, где небеса и земля соприкасаются. Как мы прославляем Бога сегодня? Что именно, чем именно является наше поклонение Ему? Как долго живут в наших сердцах те песни, которые мы поем по воскресеньям? Берем ли мы их с собой? Сопровождают ли они нас в течение недели, или мы забываем о них, как только мы покидаем церковь? Сопровождает ли музыка прославления нас? Сопровождает ли она нас таким образом, чтобы наше поклонение шло Богу из глубины души, потому что мы исполнены Святым Духом? Уходя из церкви, не выключайте Дух Христа. Уходя из церкви, не выключайте Дух Христа. И, наконец, последнее. Исполняйтесь Духом, результатом этого будет то, что вы будете всегда и за все благодарить Бога Отца во имя нашего Господа Иисуса Христа, всегда и за все. Дух Святой дарит нам возможность, помогая принимать все с благодарностью в нашей жизни. Мы устроены таким образом, что мы постоянно упускаем из виду все то, что Господь дает нам, и не благодарим Его за это, потому что мы принимаем все за данность. Это данность, что у нас есть квартира. Это данность, что у нас есть завтрак. Это данность, что у нас есть машина. Это данность, что у нас есть работа. Это данность, что у нас есть семья. Это данность, что у нас есть дети. Это данность, это данность, это данность. И ты воспринимаешь все это, потому что, ну, а как иначе? Вместо того, чтобы смотреть на все это и помнить в каждое мгновение, этого могло не быть. Всего этого могло не быть. Все это дано мне Богом. Все это является благословением Бога. Абсолютно все. Моя жена – это не данность. Мои дети – это не данность. Моя квартира – это не данность. Ничто в моей жизни – это не данность. И Дух Святой помогает мне принимать все с благодарностью. И Дух Святой помогает мне помнить о благодарности во всех обстоятельствах моей жизни. И Дух Святой помогает мне постоянно благодарить. Это трудно, но возможно благодарить за что-то хорошее в нашей жизни. Ну, потому что это приятно, и приятно говорить спасибо. Меня в детстве научили родители говорить спасибо. Купил березовый сок за 10 копеек. Скажи тетеньке, которая налила березовый сок за 10 копеек, спасибо. Купил томатный сок за 10 копеек. Скажи тетеньке, спасибо большое за томатный сок, который тебе налили за 10 копеек. Купил персиковый сок за 20 копеек. Скажи родителям спасибо, что дали 20 копеек, а не 10 копеек, чтобы ты мог побаловать себя персиковым соком. И опять-таки тетеньке скажи тоже спасибо. Да, приятно, приятно. А как благодарить, когда нет 20 копеек и 10 копеек нет? Как благодарить, когда ты теряешь близкого человека? Как благодарить когда скорбь разрывает тебя на части? Это невозможно. Нам говорят о том, что мы должны это делать, но это невозможно, потому что ты смотришь на все то, что происходит в твоей жизни, и ты говоришь, Господи, я не знаю, как благодарить Тебя. Я не знаю, как благодарить Тебя за то, что мне нестерпимо больно сейчас. Я не знаю, как благодарить Тебя за то, через что я прохожу. Но Дух Святой входит в свою жизнь. Ты отдаешь контроль над своей жизнью Духу Святому. И он напоминает тебе о том, что в это мгновение ты становишься чуть ближе к Иисусу Христу, потому что Он прожил скорбь, Он прожил предательство, Он прожил грусть, и ты отражаешь Его. И Дух Святой постепенно, шаг за шагом, открывает тебе все то, за что ты можешь благодарить Бога, даже тогда, когда человеческими усилиями это совершенно, совершенно невозможно. Вот почему апостол Павел раз за разом в своих посланиях говорит «всегда, всегда, всегда благодарите Бога». Он говорит об этом в послании филиппийцам, которое он пишет, находясь в тюрьме. Это не то, что апостол Павел сидит на берегу океана, потягивает вот этот вот коктейльчик, знаете, такой, естественно, поскольку это апостол Павел, безалкогольный коктейльчик, но с зонтиком такой симпатичный. И вот когда он сидит на берегу океана, и он говорит о том, что, друзья, За все благодарите Бога. Нет, он сидит в тюрьме. Он сидит в тюрьме. И из тюрьмы он пишет разные послания, в которых он говорит: всегда радуйтесь, всегда благодарите Бога. Он находится в тюрьме, ему угрожает смертельная опасность. И в конечном итоге он лишится своей жизни вот так вот, находясь в тюрьме. И из тюрьмы он пишет: всегда благодарите, всегда радуйтесь. Потому что когда ты исполнен Духом Святым, в твоей жизни все меняется. За что мы благодарим Бога сегодня? Уделяем ли мы каждый день время тому, чтобы задуматься о самых базовых вещах в нашей жизни, которых вполне могло бы и не быть в нашей жизни, если бы Дух Святой нас не благословил? Воспринимаем ли мы наш успех, нашу семью, наших детей, наши возможности как данность? Ну, потому что как у меня, такого потрясающего, такого великолепного могло этого не быть. И вообще, Господи, Тебе повезло со мной. Тебе повезло, что мы с Тобой в одной команде. Воспринимаем ли мы это так? Или мы на самом деле благодарим Бога за все, что есть, и не воспринимаем ничего как данность? Говорим ли мы Богу спасибо за минуты боли и скорби, когда нестерпимо? Говорим ли мы Богу спасибо в эти мгновения или нет? Уходя из церкви, не выключайте Дух Христа. Уходя из церкви, не выключайте Дух Христа. Мы все жаждем знать, что Бог никогда не сдаст и никогда не оставит нас. Но так часто наше поведение идет настолько вразрез со всем тем, во что мы верим, что мы неминуемо начинаем сомневаться. Сомневаться в том, что Богу все еще есть до нас дело. Мы думали, что мы никогда не предадим, а потом предаем. Мы были убеждены, что никогда не пойдем на компромисс с собой, со своей верой, но происходило то, что мы обещали себе никогда не делать. Мы просто не могли простить себя за это. Вот отчего, возможно, мы сомневаемся в том, что Бог нас может простить, что Он может исполнить нас своей силой, что Он все еще готов исполнить нас своей силой. Возможно, наши грехи не такие серьезные. Возможно, мы, несмотря на это, все равно не можем никак поверить в то, что Дух Святой исполнит нас. Потому что мы настолько легко идем на обман. Потому что мы настолько легко лицемерим. Потому что мы настолько легко скатываемся к тому, чтобы пытаться угодить людям вокруг нас. Потому что мы настолько эгоистичны. Потому что мы настолько жадны. Потому что мы настолько поверхностны. И нам кажется, что Бог никогда не исполнит нас. Отец оставил Христа на кресте, чтобы дать нам Духа Святого. Христос незадолго до своей гибели говорит своим ученикам, что это хорошо, что я погибаю, это хорошо, что я умираю, это хорошо, что я ухожу из этого мира, потому что я всего лишь один. Каким бы я ни был, я всего лишь один. Но если я уйду, то Бог даст вам другого утешителя, Отец даст вам другого утешителя, и в каждом из вас будет Бог, в каждом из вас будет Дух Святой. Отец оставляет Христа на кресте, чтобы дать нам Духа, напоминающего нам, что Отец никогда не покинет нас, никогда не оставит нас, и как только мы приходим к Нему, прося Его исполнить нас своим Духом, Он делает это. Если вы еще не доверились Богу, если, оглядываясь на свою жизнь, вы не можете вспомнить момент, когда бы вы обратились к Богу в тихой молитве покаяния и попросили бы Его войти в вашу жизнь, сделайте это сейчас, сделайте это сегодня. Отдайте контроль над своей жизнью Богу. Потому что, возможно, вы не напиваетесь вином, но я уверяю вас, что вы напиваетесь чем-то другим. Что вы упиваетесь чем-то другим только для того, чтобы не терять контроль над своей жизнью. Разожмите ладони. Примите дар Христа, дар прощения грехов и жизни вечной. И уходя из церкви, не выключайте Дух Христа. Дух Святой дает нам необходимые ресурсы для того, чтобы не забываться, но преображаться Богом, для того, чтобы не замыкаться, но познавать Бога, для того, чтобы не заискивать, но прославлять Бога, для того, чтобы не зазнаваться, но проявлять благодарность Богу. На следующей неделе мы продолжим говорить с вами об этом отрывке. Есть еще один результат, о котором мы не поговорили сегодня. Результат этот в 21 стихе, результат этот является связующим звеном между тем, о чем Павел говорит до этого, и тем, о чем Павел будет говорить после этого. Результат этот того, что заключается в том, что когда мы исполняемся Духом Святым, мы подчиняемся друг другу. Мы становимся общиной взаимного подчинения друг другу. Но подчиняться друг другу страшно. Ну, потому что одно дело довериться Богу, Он Бог. Это как бы страшно, но возможно. Но довериться вот этим людям... Я видел, как они ковыряются в носу, когда стоят на светофоре. Вот это страшно. Каким образом научиться доверять людям? Вот об этом мы поговорим с вами в следующий раз, когда продолжим говорить о результатах исполнения Духом Святым. Сделайте сейчас глубокий вдох и задержите дыхание. Сделайте это. И задержите. Держите? Очень многие люди относятся к своей вере именно таким образом, что набрал полные легкие один раз, тогда, когда ты доверился Богу, тогда, когда ты пришел ко Христу. И все, и после этого не дышишь, чтобы не спугнуть. И живут вот именно этим, воспоминаниями о том, какой была наша жизнь тогда, в детском лагере, подростковом лагере, в молодежном служении, тогда, когда я пришел к Господу. А сейчас как бы другая жизнь, я просто стараюсь не дышать, чтобы ничего не испортить. Есть другие люди, которые понимают, что на самом деле иногда нужно выдыхать, ну, исповедовать свои грехи, да? И они живут на выдохе. То есть даже не на вдохе, на выдохе. Они постоянно исповедуют свои грехи, они постоянно чувствуют себя виноватыми, они постоянно чувствуют себя виноватыми тогда, когда они не чувствуют себя виноватыми, и поэтому они снова чувствуют себя виноватыми. Они приходят в церковь, надеясь, что в церкви их заставят наконец-то снова почувствовать себя виноватыми, чтобы снова на выдохе уйти из церкви. И живут таким образом. Духовная жизнь – это жизнь дыхания. Мы, выдыхая, исповедуем наши грехи. Мы, вдыхая, возвращаем контроль над нашей жизнью в руки Духа Святого. Выдыхая, мы исповедуем грехи. Вдыхая, мы исполняемся Духом Святым, возвращая контроль над нашей жизнью вновь в руки Господа. Невозможно жить только на вдохе, и тем более невозможно жить только на выдохе. Нужно дышать. Примените это на практике. Примените это на практике на следующей неделе, когда вы исповедуете Богу свои грехи, когда вы исповедуете Ему все то, что вы сделали, свое отношение, свои чувства, и наполните Святым Духом, верните, проговорите, что, Господи, я возвращаю контроль над моей жизнью в Твои руки, исполните Святым Духом, начните дышать духовно для того, чтобы в вашей жизни появились совсем другие результаты. Нам всем дается очень легко возвращение контроля над своей жизнью. Нам всем дается нелегко возвращение контроля над своей жизнью в руки Духа Святого. В своем стихотворении «Четыре квартета» Томас Элиот напоминает нам о том, что наш выбор не между тихой гаванью собственной воли и очищающим пламенем Духа Святого. Наш выбор не между тихой гаванью собственной воли и очищающим пламенем Духа Святого, но между огнем эгоизма, который сжирает нас, испепеляющим душу и жаром Духа Святого, преображающим к жизни. Снижаясь, голубь низвергает огонь и ужас, подтверждение того, что не бывает иной дороги к очищению, добро и зло предполагают лишь выбор между пламенами. От пламени спасает пламя. Любовь, забывшееся имя, любовь, отдела мироздания, заботами своими впылающее одеяние, и нет его неизносимей, и что бы ни случилось с нами, мы входим в пламя или в пламя. И что бы ни случилось с нами, мы входим в пламя или в пламя. Это не выбор между тихой гаванью и огнем. Это выбор между огнем, который сжирает, и огнем, который очищает. Это единственный выбор, что есть в нашей жизни. Мы входим в пламя или в пламя. Уходя из церкви, не выключайте Дух Христа. Давайте помолимся. Господь, я прошу Тебя за тех, кто еще не знает Тебя, прошу Тебя, дай им сейчас смелости обратиться к Тебе, войти в пламя Твоего Духа Святого, сказать: прости меня, пожалуйста, что так долго бежал от Тебя. Измени меня. Войди в мою жизнь, Господь, я отдаю контроль над моей жизнью Тебе. Прости мне мои грехи. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Господь, дай каждому из нас признаться честно в своих грехах, в своем эгоизме, в своей гордыне, в том, что никто из нас не держит свою жизнь под контролем, и никто из нас не способен управлять ею. Исполни нас Духом Твоим Святым, чтобы результатами этого были преображенные жизни, чтобы мы назидались твоими песнями, чтобы мы прославляли тебя из глубины сердец, чтобы мы были благодарны тебе за все, даже за минуты боли, чтобы, Господь, мы подчинялись друг другу. Во имя Твое святое молимся, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.